Исайя 20, в контексте этих глав, да, 20 и 21, Исайя жил во время, ну, каких-то царь Езекия. И Израил был такой маленький республика, и угрозили им тот царь ассирийский. Ассир был, ну, самый главный, самый мощный сил в этом Среднем Востоке в том время. Итак, Бог постоянно сказал через Исаию: надо уповать на мне. Я буду вашу вот защиту против ассирийской власти. Но Израил просто не хотели поверить Господа. Они предпочитали, конечно, сделать какой-то по-человечески в союзах с разными, но других маленькими республики, которые окружали Израилу. Потому что они просто не имели достаточно веры. Они не верили, что Бог на самом деле мог бы им спасать. Итак, они сделали эти союзы, эти соглашения с разными народами. И Бог это критиковал. И, допустим, вот здесь 20 глава, 1 стих. Они хотели вот заключать, в принципе, договор с этим Азоту, чтобы они спасли бы им. А Бог сказал: да нет, тот царь ассирийский, он будет и тоже уничтожать Азоту, он вообще будет все вот уничтожать. То надо уповать только на Господу. И Бог до такой степени был серьезно об этом, что Он заповедовал Исаию, второй стих, что он должен ходить босиком, спрос сандали с ног твоих и ходить, но в ретище. И написано, он так и сделал, то есть Исаия так и сделал, ходил ногой и босой. 3 года. 3 стих. И сказал Господь: как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года по указаниям и предзнаменованиям о Египте и Эфиопии. Потому что Израиль думали: хорошо, Египет и Эфиопии будут как-то наши спасители. А Бог сказал: да нет, надо только на мне уповать. Итак, видите, как это похоже с нашей вот жизнью сегодня. Как-то иметь чистую веру в Бога, без никакой человеческой, как сказать, поддержки, это очень сложно. Мы все хотим что-то визуально, то, что мы видим, то, что мы сможем трогать, то, что мы сможем, ну, как-то видеть, чем просто уповать на Господу. Например, у нас есть кризис, допустим, в жизни, здоровьем, или любой момент. У нас тенденция есть просто все делать по-человечески и как-то держим Богу как, ну, страхование, как страховку. Что ладно, если эта таблетка не получилась, если это сеанс не получилось, если технопроцедуры не получились, то ладно, я буду, ну, уповать на Бога. А он хочет наоборот, что нет, мы как его детей, сразу к нему, сразу. И я не скажу, что нельзя употреблять, например, медикаменты, посетить врачу, да нет, конечно. Нам надо все это делать, потому что мы живем в этом мире. Но самое главное, надо уповать на Господу. И до такой степени Бог хотел учить тот народ, что это нельзя. Вот, уповать на других сил. Что он даже заповедовал Исаию ходить ногой и босой 3 года, чтобы показать им, что тех, у кого ты считаешь есть столько сил, то есть Египет и Эфиопии, нет. Они и так же будут в племстве ходить перед тот царь ассирийский. И в конце концов он сказал 6 стих, они будут сказать в тот день: вот каковы те, на которых мы надеялись и которым прибегли за помощью, чтобы спастись от царя ассирийского. То есть верить как надо, это огромный призыв. Потому что Павел сказал в Новом Завете, что вера существует в том, что мы видим то, что не видно. Даже сами, ну, существование Бога. Мы не видим, что Бог есть в том, но конкретно физическом плане. Но в этом существует вера. Но потихонечку Бог показывает нам. Он очень медленно, кажется, работает, но он работает с нами, чтобы показать нам на самом деле, что нет, Бог есть на свете. И через наши жизненные опыты мы как-то подобраем еще сил, еще понимание, еще опыты, что ставишь, что вот есть на самом деле Бог на свете. В моем опыте это всегда случится, можно сказать, с мелочами. Такие моментов, которые как-то совпадают вместе, хоть это мелочь. Мы потом размышляем, думая, да ладно, это точно от Бога, потому что это не может быть по-другому. Иногда тоже не только положительными моментами, но иногда жизни так полны, иногда жизни все как-то складывается вместе так сложно. Мы думаем, да нет, где-то здесь есть рука Божья. Хотя мы это не понимаем до конца, но точно есть. Итак, это не плохо, это не грех использовать, как сказать, человеческие моменты. Как я сказал, медикаментов или врачей, это вполне нормально. В Библии есть только таких примеров, где людей, конечно, таких моментов использовали. Но самое главное все это делать, веря, что на самом деле это Бог, который будет работать через этих, допустим, медикаментов, врачей и всякие. Если нет, то человек вообще чувствует такое одиночество. Очень много людей жалуются на чувство одиночества в нашем обществе. А это понятно, потому что если у человека только есть его человеческий сил, то да, это ужасно, ужасно одинокое существование. Без Бога. Итак, 21 глава чуть продолжается ту тему, но в отличие от того, что здесь есть какое-то пророчество, что даже тот Вавилон, тот Ассир, они тоже в свою очередь попадет. И что Бог тоже будет им уничтожать. И это как, ну, абсурд, кажется. Это если сегодня мы сказали бы, что через год, допустим, сил Россия или Америка, все это попадется, все не будет. Кажется, нет, это солидно, это стабильно, это уже столько лет там стоял, это как-то не будет так. А нет, он сказал 9 стих, пал Вавилон, пал Вавилон. То есть, хотя Вавилон стоял на том время, это фактически так, как это уже пал. Пал Вавилон. И все идолы богов его лежат на земле разбития. Хотя во время Исаия это не так случилось. Но он пророчествовал. И так он говорил, можно сказать, на настоящий времен. И что это так, как случилось. И в Новом Завете Павла Коринфянам 4 глава сказал, что Бог умеет говорить о тех моментах, которые пока не существуют, как они существуют. В том плане, что его слов так уверен. Его слов, то, что он сказал, это точно исполняется. Если у нас есть вера, значит, что мы будем смотреть из перспективы Божьей на этом свете. То, что Бог обещал, это как уже есть. Он сказал, что Вавилон будет уничтожен, и поэтому он сказал, что это уже как, уже пал, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. И нам надо пробовать, по крайней мере, смотреть на этом мире, на все то, что кажется так стабильно, так конкретно, как это уже нет. Потому что в конце концов не будет. В конце концов все эти человеческие структуры падает, когда Иисус придет. И даже иногда мы видим какое-то предзнамение об этом. например, тот финансовый кризис, начинали показать, что нет, это не все так стабильно. Очень быстро все умеет, ну, падать. И все эти буря, землетрясения, вулкан, которые недавно были, это тоже, по-моему, чтобы показать человеку, что нет, все то, что вы считаете так стабильно, скоро всего не будет. Все эти цунами, которые были, например, недавно в Австралии, это, слава Богу, не трогало большие города на берегу. Это попало прямо на место, где почти никто не жили. Но это видимо, что если 100 километров в юге, это вообще уничтожало бы огромные города Брисбан. И Бог, по-моему, будет скоро отправить Иисус обратно на этом земле, основать Царствие Божие здесь. И Он как-то через природу показывает нам то, что Он умеет делать. И я поэтому чувствую, что это скоро будет. Но Вавилон или Ассир был, конечно, враги Израилева. А когда Исаия видел то видение, что скоро всего это все будет, и Вавилон уже пал в этом плане, он плакал, он сказал третий стих. Вот этого чресла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающие. Я взволнован от того, что слышу. Я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет. Дрожь бьет меня. Отрадная ночь моя превратились в ужас для меня. Четвертый стих. Отрадная ночь. То есть в то время, когда мне, по идее, мне должно радоваться, случилось для меня как ужас. Что это значит? Что отрадная ночь. То есть ночь, ну, моего радости, написано на английском, превратились в ужас для меня. Я думаю, что он имел в виду, что по идее, когда я слышу, что наших врагов скоро всего не будут, это должен быть для меня отрадная ночь, это должен быть для меня радость, что все мои врагов скоро всего уничтожаются. Но это превратилось в ужас для меня. Почему? Потому что он, как и Бог, так любил человечество. Он не хотел видеть, что всякие этих людей, хоть они были врагов, что они все равно умирают. Итак, я понимаю, 12 стих тоже, где написано, ну, как прогресс приближается утро, но еще ночь. Я тоже так и понимаю, что утро – это в том плане то время, когда все врагов Израиля не будут дальше, они все будут уничтожены. Но он сказал, это как-то еще ночи. Я понимаю, что Бог учен ненавидеть мучения даже своих врагов. Поэтому то понятие, что злые людей будут вечно наказаны, они будут вечно как-то мучиться в аде, это не по-библейски, потому что ад, в принципе, в конце концов, означает могила. Это значит смерть, потому что возмездие греха является смерть. У Бога нет удовольствия как-то вечно, во веки, 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 веков мучить человеку. К сожалению, некоторые церкви взяли эти понятия, чтобы как-то манипулировать людям, чтобы как-то пугать человеку, верить. Вдруг ты не веришь, вот так и будет. Вдруг ты не ходишь в церковь, вдруг ты не платишь десятину, вот так и будет, вечные, вечные муки и всякие. Нет, это совсем не по-библейски, это нет, потому что Бог не такой Бог. Но это не значит, конечно, что мы сможем как-то расслабиться, думая, да ладно, не будет тогда слишком сильно, слишком страшное наказание, да ладно, я могу жить, как я хочу. Нет. Мы очень хотим жить вечно в Царстве Божьем. И тем более не только жить вечно, но тоже приобрещать для себя его перспектива. То есть, если он такой, который даже плачет, можно сказать, для смерти, даже своих врагов, если он такой, который, ну, как Исаия сказал, отрадная ночь, 4 стих, отрадная ночь моя превратились в ужас для меня. То есть он такой милостивый. Должен быть и так же для нас, потому что если мы будем так агрессивно против наших врагов, против тех, которые согрешили против нами, ну хорошо, а мы сами грешники, мы сами согрешили страшно против Бога. И нам надо всегда это держать в перспективе. Итак, наоборот, если мы переживаем о нашей греховности, если в совести как-то мучиться, о том, что да, я не то жил, у меня такие слабости, которые, кажется, я не могу победить. Но это как-то утешение в том, что Бог такой, что даже с теми, как Ассир, которые страшно мучили свой народ, что он даже, когда начинал им преследовать, начинал им судить, в конце концов, ну, это как-то для него был ужас. Он очень это не хотел. И Бог такой Бог. И это, как я сказал, это не ободрение расслабиться в нашем духовной борьбе, но это все равно какое-то ободрение. Когда мы переживаем, достоин ли я? Когда мы переживаем, если милость Божия или благодать Божия достаточно большое даже для меня, для такой слабый человек, как и я. И мы все, если мы честные, искренние людей, мы все об этом переживаем. И вот это ободрение, по-моему. Еще есть? Да. Я сказал, что ад означает могила. То есть тут еврейский слов переведено ад. Это то же самое слово переведено могила.
Могила — это человек умирает, и он не будет мучиться?
Ну, мучение будет, когда, да, когда Иисус придет, и воскресение будет. Потом судный день. Когда Иисус придет, воскресение будет, и потом судный день. И во время судного дня... Во время судного дня наказание будет. Но я предлагал, что вот возмездие греха является смерть и не вечное мучение. То есть сознательное мучение. Володя, хочешь об этом? Будет такое. Обязательно будет такой скреп зубов. Но вопрос в том, что вечен это будет. Нет.
Мучения не физические, а мучения духовные. Нет. Не физические мучения, а мучения духовные. Когда у человека, ему Иисус говорит: «Я тебя не знаю», то есть тебе следующий путь в забвение ничто. Не в мучении, а в забвении ничто. И вот в этот момент мучение. Мучение духовное. Да, безусловно, от того, что разве когда вы как-то не физически мучаетесь, а духовно, разве вы не вас это не производит на вас такое же самое действие? Плач и скрежет, и будут плакать. Почему? Вот не могу. Я тебя не знаю. Иисус скажет: «Я вас не знаю. Кто вы такие? Вам дорога туда». И вот в этот момент человек мучается.
И будет честно направлен на вечные мучения.
Не на какие, на вечные, на забвение, в гроб.
Воскресенье.
Как? Воскресенье? После воскресения одни все воскресают, но одни направляются после воскресения в ад, а другие отправляются в Царство Божие.
Библию.
О могиле.
Гиена огненная,
пожалуйста. Это... Какие мучения? Мучения не говорится, а физические мучения. Мучения душевные, духовные.
Так, ладно, Юра, сейчас я объясню. Я сейчас отвечу на ваш вопрос.
Вы задали вопрос о том, что кажется, Владя будет плакать, где-то осужденные идут, я их возьму, и будет там плакать и скрежет зубов. Это подразумевается, во-первых, кажется, есть два вида смерти, духовная и физическая. Первая — ложь ведет к греху, а грех ведет к смерти. Вот человек приступает через свою совесть, ад — это Шеол. На еврейском языке Шлома — мир, а Шеол — это ад. То есть человек в состоянии находится эгоистического света, лицемерия, лжи, подлости, он потерял чувство совести и справедливости. Это его внутренняя могила, наша душа, это наше сознание, наша совесть лежит в нашей духовной могиле. Господь приходит ее нас очищать словом, а там написано, кажется, и будет плач и скрежет зубов. А почему? Потому что, глядя на праведную жизнь, как они живут в мире, в спокойствии, кажется, не страдают. А это вот наши, взять вот нашу современную жизнь. У кого больше страданий? У кого больше горя, переживаний? Те, которые ведут беспутную, беззаконную жизнь. Минутку, я договорю. Друг другу врут, воруют, кажется, обманывают, лицемерят, кажется. Те, которые не поступают по их законам, они их презирают. Говорят, вот тоже мне праведник нашелся. Так вот эти как раз они будут плакать и рыдать, как прижать от зависти.
А где он находится, ад?
Ад?
Где находится ад?
Во-первых, если исходить из толкования слов, из греческого, еврейского, да, латыни, аид — это невидимое место. Под словом «земля», кажется, она подразумевается не только в буквальном смысле, кажется, что вот это материальное существо. Это условия жизни, среда, область.